Всем привет, я Елена Сервитас, «Высокие лбы», как обычно, но не совсем обычно, потому что обычно по субботам, а сегодня воскресенье. Поставьте лайк эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями. Наш с вами гость сегодня, наш с вами человек в Европарламенте, Сергей Лагодинский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, добрый день, в зависимости от того, кто где смотрит.
Спасибо, что нашли время. Я знаю, что у вас сейчас насыщенный такой период. Как обычно, вначале три вопроса, чтобы лучше вас понять. Если бы вы были страной, эпохой, недостатком, вы бы были?
Эпохой, ну, наверное, 60-е годы прошлого столетия, естественно, страной, ну, конечно, я думаю, что кто не хочет быть Италией? А вот насчет недостатка я вот ломаю голову, никак не пойму, настолько их всяких вобрано. Я не знаю, сама сомнения какие-то, да, что-то такое, да, я даже не знаю, как это по-русски сейчас называется. Ну вот все время
Самокопание,
какие-то
такая рефлексия, это все равно,
самокопание, да,
да, но мне
рефлексия.
кажется, это все равно, это такой недостаток, который легко очень в позитивные какие-то направления переходит. Хорошо, что у вас есть такая рефлексия, мне кажется, это важно, тем более для политика.
Да, ну, не всегда легко, но важно.
Ну, у нас с вами несколько тем, которые я бы хотела обсудить. Я приглашаю людей, кто смотрит сейчас, наших слушателей, зрителей в живом гвозде, в чат. И можно задавать вопросы Сергею. Я буду их зачитывать. Но пока первая тема. Европарламент принял резолюцию о нелегитимности так называемых президентских выборов в России. Ничтожные приняли ничтожные, уже комментировал МИД в России. Я напомню, что Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Вот давайте для начала по резолюции, если можно. Там было сказано, что это такой фарсовый спектакль российских властей. У него была одна цель – создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий. И прежде всего, конечно же, речь об агрессивной войне против Украины. Вот в чем как бы сила этой резолюции, что после этого будет, после этого напоминания?
Ну, главная сила заключается, как всегда, в наших резолюциях по международным аспектам, в общем-то, в ее каком-то сигнальном эффекте. То есть Европейский парламент не может по внешнеполитическим вопросам принимать какие-то решения, которым члены ЕС должны, обязаны подчиняться. У нас такая сила есть, такие компетенции есть в других областях. Ну, что все, что касается рыночных отношений, социальных отношений и так далее. В данном случае, мне кажется, стоит подчеркнуть, ну, наверное, три аспекта. Первый аспект — это, конечно же, нелегитимность и ну, вот абсолютная, не просто недемократичность, а ну, просто какая-то нецивилизованность того, что происходило. Причем не только на оккупированных территориях, но и внутри Российской Федерации, потому что очень часто эта нелегитимность выборов сводится многими представителями правительства и сводилась к тому, что ну вот на оккупированных территориях это не должно было происходить, поэтому на оккупированных территориях они нелегитимны, они везде нелегитимны, потому что посмотрите, что происходило, ну только слепому во всяком случае вне Российской Федерации невозможно было понять, что происходит. Но я думаю, что и внутри Российской Федерации тоже. Это первый аспект. Второй аспект — это то, что в этой резолюции подчеркнута роль, хоть и небольшого, но все-таки имеющегося свободного российского гражданского общества. Вписано, ну, если не благодарность, то во всяком случае восхищение мужеством тех, кто приходил и в 12 часов, и делал какие-то акции при вообще во время этой всей спецоперации, называющейся выборами. Естественно, туда прописаны имена, во всяком случае, самых, ну, таких известных политических заключенных. И третий пункт — это тот, конечно, вокруг которого все очень долго вертелось, это вопрос А что делать как бы вот с результатом этих выборов? И я скажу честно, это был самый такой наиболее вопрос, в котором действительно было много разных перспектив и мнений. И я понимаю все стороны. Но я, как тот, который вел эти переговоры, я попытался свести это к какой-то формулировке, которая действительно вот выведет нас на одну прямую, на одну плоскость. И эта формулировка — это призыв к членам Евросоюза и, в общем-то, к международному сообществу не признавать результат этих выборов как легитимный. И далее прописано, что это значит. Это значит, что, в общем-то, сузить, это впервые я вижу, так сказать, конкретную, да, как конкретный алгоритм действий, который должен быть, сузить контакты с президентом вот, так называемой, не так называемой Российской Федерации до необходимости, то есть по каким-то региональным мирным переговорам и так далее. Угу. Вот эти три аспекта.
Да, мы сейчас чуть-чуть подробнее эти аспекты проговорим. Я, к сожалению, не сказала, от какой партии, Сергей, а вот вы как раз в чате был вопрос. От партии «Зеленых» это очень важная повестка, может быть, нам с вами тоже об этом предстоит поговорить. Вот смотрите, есть такая резолюция, которая носит рекомендательный характер к европейским странам, к европейским институтам сократить контакты для минимума. Есть Путин. Пусть он признан нелегитимным. Кому будет звонить Макрон? С кем договариваться о мире? Премьер-министр Орбан, мы видели, он поздравил его с победой. Есть такая же история параллельно в Беларуси. Лукашенко же тоже не приняли. Но, тем не менее, там есть такая линия, которой в России пока, к сожалению, нет или уже, к сожалению, нет. Вы помните, что есть человек, который представляет, может быть, хотя бы не юридически, но как-то формально, она глава Координационного совета Беларуси по обеспечению процесса преодоления политического кризиса, это Светлана Тихановская. В России есть ли такие люди? Если Путин нелегитимным, с ним мы не можем говорить, с кем будут говорить европейские лидеры?
Ну, смотрите, я все эти вопросы, все эти проблемы очень часто сам упоминал в интервью до того, как мы согласились на эту формулировку. И мне они абсолютно понятны. Но понимаете, опять же, эта формулировка – это такая знаковая формулировка, это призыв. И я скажу вам честно, я не думаю, что страны Европейского Союза вот сейчас выставятся в очередь этому призыву, так сказать, да, подписываться под ним. Но поговорив с экспертами, поговорив с людьми, представляющими российское гражданское общество, все-таки мне кажется, что этот знак был очень важен. Что касается конкретики, да, у нас есть, так сказать, наработанный опыт вот с Беларусью, и действительно я не вижу сейчас с точки зрения легитимности, ну, нет такой фигуры, которую бы можно было бы как-то, каким-то образом привязать к легитимным выборам или к легитимному выбору российского народа. У нас есть яркие представители российской оппозиции, естественно, но у нас есть та же Юлия Навальная, но это больше такой символ, а не что-то легитимное или легитимированное, скажем так.
А это связано потому, что никто из российской оппозиции не мог участвовать в выборах, даже там псевдовыборах, даже как-то там быть зарегистрирован. То есть отличие с Беларусью, что Тихановская, она как-то ближе была к этому электоральному процессу, или ну вот почему, я не знаю, почему не собираться и не говорить там условно там, с Михаилом Ходорковским, с Гарри Каспаровым, там, с Женей, с Евгенией Карамурзой, с Юлией Навальной, например, ну и много-много разных других.
Ну, мы собираемся, мы с ними разговариваем, никто не говорит, что мы с ними не разговариваем. Естественно, есть и брюссельская площадка, и у нас постоянно идут встречи, естественно, это абсолютно нормально рабочие отношения. Юля выступала у нас, как вы знаете, на пленарном заседании, все это понятно, но если мы говорим о демократической легитимации, все-таки мы говорим о каких-то процессах, и процесса демократического в данном случае не было. Поэтому у нас нет единой фигуры, на которую можно было там поставить и сказать, вот в случае Тихановской, там, вот мы считаем, что Тихановская выбрала, и там демократическая часть белорусского населения считает, что Тихановская выиграла эти выборы. А в Российской Федерации, ну вот потому что так все зачищено, да, наверное, очень хорошо, тоталитарно, ну нет даже вот такого, да, такой соломинки, на которую можно было бы схватиться. Ну, естественно, это отрицать было бы просто невозможно. А если еще мы туда приплюсуем то, что российская оппозиция и друг с другом тоже не очень, да, особенно после некоторых там документальных фильмов, ну, о ком идет речь, мы возьмем одного, другой вскрикнет, а почему вы его берете? Ну, тут раздрай идет, понятно. Но, опять же, учитывая наши формулировки, здесь мы ведь тоже сказали, что в случае необходимости мы не говорим, что нельзя общаться с тем, кто называет себя лидером российского государства. Опять же, вопрос регионального поддержки регионального мира – это уже вопросы, где есть открытие, да, такое окно возможности для каких-то там, если вдруг Украина захочет договоренности, переговоров. А и другие случаи тоже. Опять же, не забывайте, что это не закон, это рекомендация. Вот у нас такое видение, да, вот у нас такое, такая рекомендация. А уже что с этой рекомендацией будут делать члены Европейского Союза, правительства и международного сообщества, это уже их вопросы. Я абсолютно в данном случае понимаю, что реально... Наверное, сдвиги в эту сторону будут не очень видны, скажем так.
Я как раз хотела поддержать вашу мысль о том, что вот эти напряжения в оппозиции, они могут действительно быть напряжными и для европейских лидеров тоже. Когда я общалась с французскими политиками и там советниками президента, и людям, которые ну, как-то влияют, может быть, нет, не влияют на принятие решения, а делают так, чтобы их мнение услышали те, кто принимает решение, это как раз был один из пунктов, что мы немножко в растерянности, когда мы видим столько как бы смелых, разумных людей, которые выступают за демократические там, перемены, и у нас с ними одинаковые ценности, но внутри вот этого консенсуса нет. А вот если придумать такую историю, как-то просто гипотетически, что люди, которые не признают выборы Владимира Путина в России, которые сейчас живут там за пределами страны, и у них был бы какой-то инструмент, я не знаю, его наверняка можно придумать, видя, как сейчас работает там вся вот эта компьютерная история, искусственный интеллект и так далее, даже придумать им какие-то электронные паспорта и провести такие выборы людей, которые могли бы представлять их интересы, видя то, что Путин не легитимный политический лидер. Вообще такое как бы возможно?
Ну, есть такие наработки, есть какие-то там предложения там, России в параллельной реальности, да, в какой-то числовой реальности. Да. Естественно, да, можно об этом говорить. Но, опять же, учитывая то, что мы все-таки живем в рамках такого формального международного права, там есть определенные правила. И этим можно заниматься, это такой какой-то будет эффект, может быть, мобилизации гражданского общества. Это можно действительно использовать для того, чтобы ну, был какой-то, можно сказать, комитет, да, например, оппозиционный, и в этом оппозиционном комитете распределить обязанности и выбрать там председателя этого комитета, а членов комитета выбирать каким-то там числовым голосованием. Ну, конечно, это все можно организовать, но, во-первых, это не задача Европейского Союза или вообще каких-то институтов вне Российской Федерации. Пожалуйста, делайте, никто никому не запрещает. Ну, а во-вторых, естественно, это тогда долгосрочный процесс, потому что все-таки легитимизации это не даст. Ну, по-другому работают демократические институты в нормальном цивилизованном мире. Они не работают так, как мы увидели вот это вот на манеже цирка, вот это вот все шоу. Но они, естественно, и не работают по-другому, типа там, ну, кто вошел в электронное голосование, тот проголосовал, а другие, кто туда не пробился, как бы нет. Ну, естественно, опять же, мы возвращаемся к ситуации, когда даже если это будет какой-то координационный совет, то в этом координационном совете могут все опять передраться. У нас же уже был такой опыт там, в 2012 году и так далее.
Ну и при том, как бы нужно тогда будет думать, все равно даже если внешние силы не занимаются там устройством российской оппозиции, они должны будут думать, насколько юридически эта система выстроена правильно и насколько действительно у нее есть какая-то сила. Вот та же самая история, мне кажется, с идеей нансенского паспорта, когда вдруг на этой неделе тоже была новость, что, возможно, МИД перестанет обслуживать граждан Российской Федерации. И тут я вспомнила про все эти проекты такого паспорта, который уже никаким образом не будет зависеть от российских властей, но насколько он будет юридически силен для там, европейских стран, для, не знаю, там, Америки, ну, неважно, Австралии, Израиля, как бы, тоже это большой вопрос.
Эти документы вообще должны исходить, в принципе, от тех стран, которые должны потом будут их обслуживать, да, эти, эти запросы. Поэтому, кстати, мы тоже у нас в нашей резолюции и вопрос гуманитарных виз, и вопрос документов для диссидентов, которые бежали, там тоже мы его отображаем. Но, опять же, я считаю, что идея какого-то координационного совета, ну, в принципе, мы знаем все, кто эти головы, да, мы знаем всех этих людей. Было бы, однако, хорошо, чтобы вот так же, как мы на брюссельском этом нашем формате, чтобы это не были там мужчины среднего возраста в пиджаках, да, которые там садятся и друг с другом что-то там делят, да, чтобы там были и меньшинства представлены, и этническое, так сказать, все многообразие представлено, и, естественно, женские политики, политики женского пола. То есть, тем более сейчас, когда, в принципе, ведущие лица женщины. Поэтому я думаю, что это была бы интересная идея, но есть же вот эти платформы. Ну, может быть, следующим шагом было бы создать что-то, что, как, по крайней мере, претендует на какую-то представительскую роль всей российской оппозиции. Ну, может быть, это было бы неплохо. Но, опять же, это не наша роль, это не роль Европарламента, это организовывать.
А еще один вопрос. Когда в прессе в Германии немецкий политик пишут про Лукашенко и Путина, несмотря на то, что сейчас есть такая резолюция, и в отношении Лукашенко она была, все равно они будут писать президент России Владимир Путин, правда? Так это будет выглядеть? Или просто...
Я не знаю, у нас пресса тоже разная. У нас есть это как бы редакторское решение разных средств массовой информации. Я знаю, некоторые СМИ не пишут Лукашенко как президента, не называют его. Да? А другие называют. Ну, по Путину, в принципе, тоже уже давно идет такое разношерстное, потому что даже не поднимается как бы язык у многих назвать там президент Владимирович Путин. Как-то так вот совсем уж, да? Какая может быть формальная такая вот процессуальность, протокол, если уже больше чем 2 лет и убивают людей в соседней стране. То есть здесь уже вопрос тона, вопрос стиля, политика, да? Но у нас как бы СМИ не подчиняются решениям ни парламентов, ни правительств. Этим-то и хорошо, то, да. Что у нас есть, нормальная демократия.
Безусловно. Мария Захарова сказала, ничтожный или не ничтожный, как бы вы могли прокомментировать такую дипломатическую реакцию официального представителя МИД РФ?
А что там комментировать? По-моему, это в ее стиле, и я ничего другого не ожидал. Ну, хорошо, господи. Мы же не заставляем никого перед нами там кланяться и реферансы делать. Это ее личное мнение, это стиль вообще российского МИДа под ее новаторским руководством с точки зрения коммуникации. Ну, хорошо. Ну, я думаю, что и если Медведева посмотреть на его помойку в Телеграме, так там, наверное, и похлеще о нас сказали.
Я как бы... Но, кстати, справедливости ради, вот некоторые российские дипломаты, которые нашли в себе силы после начала войны выступить против, там, не знаю, уйти со своих постов. Их не так много, можно очень легко понять, о ком речь идет. Я про вот как раз про Женев, где я живу. Говорили, что вот этот стиль Марии Захаровой, он шокировал даже людей, которые верят Путину, поддерживают его. Но вот такая манера дипломатических изложений их, конечно, немножко смущала, очень даже сильно. У нас еще есть одна тема. Эммануэль Макрон на этой неделе высказался там с программной речью, и там есть несколько тезисов, которые, мне кажется, мы с вами могли бы обсудить. Он говорил, что Европа смертна, нам может грозить опасность, и нам грозит опасность. Тем не менее, мы больше не зависим от российских углеводородов. Макрон считает, что Украина в любом случае будет частью ЕС, когда это случится, пока он не обозначает, но тем не менее. Вот такая важная фраза, он говорил, что нашим ценностям грозит опасность. У нас есть НАТО, окей, это хорошо, но нужно было бы подумать о европейской системе обороны. Вот эта тема в Германии поднимается, но насколько она актуальна, что давайте действительно выстраивать какую-то ЕСО, Европейскую систему обороны, и насколько реально это возможно?
Эта тема поднимается, естественно, потому что мы видим, что мы, в принципе, если говорить открыто, не готовы к отражению каких-либо угроз извне, собственными силами, то есть, в принципе, мы зависим от американского, особенно, конечно, ядерного зонтика. И увидев то, что как трудно, насколько трудно вообще, например, организовать помощь, произвести помощь военную для Украины, то понятно, что встает вопрос, а что будет, если это не Украина уже будет, да, а Польша или Балтийские страны. То есть этот вопрос действительно очень реален, а вопрос в том, в какую плоскость его развивать. Не забывайте, что Макрон представитель Франции. Франция всегда была таким небольшим, дружественным антагонистом по отношению к НАТО. То есть у Франции всегда был, во-первых, Франция одно время не была вообще членом НАТО, у них был такой, желание идти не атлантическим, не трансатлантическим путем, а собственным. И поэтому это немножко так подходит под эту агенду, да, под эту повестку дня. Мы считаем, я считаю, многие эксперты считают, что наиболее реально, а нам надо делать то, что быстро и реально, это, скажем так, укрепление европейского фланга внутри НАТО. У нас есть уже система безопасности, которая, в принципе, функционирует, это НАТО. Да, там роль, естественно, США превалирует. Но давайте не забывать, что и США, и независимо от того, Трамп это Обама или Байден, они всегда призывали европейцев активизироваться. И вот активизации европейской роли, активизации вливания инвестиций в оборонную способность, вот об этом должно идти, в принципе, в рамках НАТО. Что касается роли для Европейского Союза, у Европейского Союза нет компетенции, да, вот мы говорим все время, да, парламент может это, там члены Европейского Союза могут это. Вот то же самое здесь. Вопросы обороны, оборонной политики не компетенция Европейского Союза. А вот производство оборонной индустрии и заказы военные на производство оборонной индустрии, стандартизация военных типов, например, чтобы амуниция, боеприпасы из Швеции подходили к орудиям из Германии, вот здесь Европейский Союз может и должен играть важную роль. И поэтому сейчас есть такая идея, что нам необходим комиссар по военным делам, по обороне. Это будет не комиссар, который будет там командовать армией. У нас нет европейской армии, не будет еще долго. Но это комиссар, который может заниматься координацией, особенно в сфере производства, особенно в сфере военной промышленности и вот этих всех стандартов. Поэтому в данном случае я эту идею поддерживаю, но это будет, опять же, более такая техническая как бы поддержка европейского кокоса, да, внутри НАТО.
Я напомню, Сергей Лагодинский, немецкий политик на русском языке в эфире «Живого гвоздя». Прямо сейчас, в прямом эфире. Просто аплодируйте стоя. Вот я немного знаю таких политиков в Европейском парламенте, чтобы на русском человек вел в прямом эфире такую сложную дискуссию. Поэтому вас призываю очень писать вопросы Сергею. Я буду их зачитывать. А пока... Такая к вам такое предложение отрефлексировать вот такую тему. Наверняка вы себе задавали этот вопрос много раз. Просто мне интересно, что вы, как вы себе на него отвечаете. Вот смотрите, я там французский журналист, живу тоже во Франции очень давно, и я считаю вот так. Как так получилось, что Путин смог объявить войну нашим с вами демократиям европейским? Как так произошло, что мы это допустили? Потому что говорят, ну, там вот русские, они тоже виноваты, вы допустили Путина. Хорошо, как мы, европейцы, допустили? А Путину всегда удобно обвинять, я ни в коем случае не оправдываю, но он не один, есть вторая сторона, есть вот эти самые европейцы, которые, не знаю, произошло вот это ослепление элит, согласие на коррупцию со стороны этих европейских элит. Европейские лидеры, получается, более 20 лет, да, позволяли ему и другим иностранным тираниям развиваться, набирать силу. Россия, Китай. Сначала Путину позволили убить там 100 тысяч чеченцев, потом Грузия, потом Крым, потом Сирия, потом Украина. Хакеры на выборах, да, инвестирование российских бюджетов в стратегические сектор в экономике в Европе, потом мы так понимаем, что да, мы от них зависимы. Мы зависимы от этих иностранных тираний. Убивают оппозиционеров на европейской земле. И никто за это никогда не заплатил. И мне кажется, вот эта рефлексия тоже должна произойти в какой-то момент, что слабость и бездействие, они развязывают руки и дают зеленый свет на агрессию. А как вот с этим покончить?
Ну, на эту тему, естественно, мы рефлексируем уже давно. И вы сказали, вот, да, что я из партии «Зелёные». Партия «Зелёная» была одна из тех, кто уже очень давно, во всяком случае, в Германии, наши немецкие «Зелёные», били во все колокола. Особенно, что касается нашей зависимости от углеводородов. Естественно, можно сказать, что здесь подходит, конечно, так сказать, повестка дня зеленая, и это был, естественно, одно из измерений этой позиции, но в принципе, наша повестка зеленых еще и антиавторитарная. И поэтому нам было абсолютно понятно, вот это вот, да, где оно смыкалось друг с другом, углеводороды и авторитаризм. Поэтому в данном случае, и поэтому я частично из-за этого перешел в зеленую партию, я был раньше социальный демократ, и все время не находил понимания, вот когда говорил об этих проблемах, да, и об этой оценке системы в новой вот этой Российской Федерации. У «зеленых» это было. Я еще в марте 2022 года написал в парламентском журнале, у нас есть такой журнал в Брюсселе, статью, где я говорил, что пришло время депутинизации Европейского Союза. И в данном случае я имел в виду много компонентов этого. Во-первых, депутинизации, в том числе идеологической. То, что происходило с правительством Польши, то, что происходит с Орбаном, то, что будет, наверное, сейчас происходить в Словакии. Это не только пособничество Путина, но и перенимание какое-то, да, прием многих идеологических элементов, которые привели Россию в это состояние. Отношение там, к правам женщин, отношение к правам меньшинств, такие первые звоночки, да, куда это идет, как со средствами массовой информации, как выстраивать вертикаль власти и так далее. Это же все то же самое. Орбан перекроил выборное право, выборную систему Венгрии. Практически невозможно технически выиграть против него, потому что там перекроены все предвыборные округа. И второе, конечно, депонизация должна происходить именно тем способом, о котором вы говорите. Во-первых, рефлексия о том, что мы сделали неверно, а во-вторых, попыткой освободиться от этих зависимостей. И, в принципе, мы от них освободились. Ну да, сейчас идет дискуссия о сжиженном газе, насколько мы все-таки еще сжиженный газ получаем из Российской Федерации, но и здесь мы будем таким поступательным движением от этого избавляться. И, в принципе, ну, скажем так, уроки этого всего, они ведь не только по России, они не ограничены нашими отношениями с Российской Федерацией. Уроки из этого — это вообще как установить так называемую, ну вот во Франции сказали, назвали бы это суверенную, стратегическую автономию, говорят во Франции, я так, насколько помню. Мы используем больше стратегический суверенитет. То есть как избавиться от односторонних зависимостей от Китая, от того факта, что лекарства у нас производятся в третьих странах, которые необходимы для детей, и мы можем очень быстро войти в такую зависимость, которая действительно стратегически опасная. Как строить электрические батареи, учитывая то, что все материалы приходят тоже из третьих стран, включая Китай. То есть в данном случае у нас идет вообще пересортировка наших пониманий, что значит быть стратегически независимыми от авторитарных систем. И это не значит, что не надо от них быть вообще независимыми. Потому что очень часто говорят, вот когда у нас был кризис, да, с российским газом и нефтью, то, например, наш вице-канцлер и министр экономики ездил в Катар и договорился там о поставках. У нас есть поставки из Азербайджана. И люди очень часто мне говорят, а что вы одного как бы, да, заменяете другими? А я им говорю, так это не в этом дело. Вот так получается, что на всех этих богатствах сидят какие-то там авторитарные или тоталитарные товарищи. Мы не сможем с ними как бы вообще не иметь никакого дела. Но не надо зависеть от них на 60%. Если мы зависим от них на 5% от каждого, то у нас есть возможность отказаться от них поодиночке. Тогда мы можем им говорить: ребят, если вы там, у вас права человека не в порядке и зашкаливает это все, да, то мы не можем больше получать от вас. Но у нас не рухнет экономика от того, что там нам надо будет 3% заместить кем-то другим. А вот 60%, 70%, да, или регионально в Германии 100% нефти была, например, да, вся Восточная Германия зависело от нефти по трубопроводу «Дружба» из Российской Федерации. Вот тут уже действительно мы на крючке. Ну вот с этого крючка, с этой иглы мы пытаемся вот как-то соскочить.
Ну, да, и не только инвестирование, но и вообще такая дружба европейских политиков с российскими политиками, или там, сейчас мне, конечно, вспоминается сразу Марин Ле Пен и ее кредиты российские для того, чтобы там участвовать в выборах и так далее, это тоже... Короче, коррупция — это яд, и вот нужно бороться с коррупцией не только в России, мне кажется, а в Европе тоже. Сергей, к вам есть вопрос из чата. Федор, не могу прочитать фамилию... Вопрос следующий. Как господин Лагодинский из Астрахани к 48 годам оказался в Европарламенте без помощи СВР? Тут немножко такая, мне кажется, это... Федор, вы не завидуете. Сейчас Сергей вам расскажет, что нужно было для этого сделать. Это вопрос из чата.
Во-первых, объясните мне, что такое СВР. Я не знаю этих аббревиатур.
Я думаю, что это видимо, речь о разведках.
А, понятно. Понятия не имею. Вот так оказался. В спецслужбах, да. Ну, дело в том, что я попал в Германию, когда мне было 17-18 лет. Вот я въехал, через две недели мне стало 18. Не знаю, я просто всегда хотел заниматься политикой. И я все время говорю, я перестроечный какой-то продукт, потому что я прошел через все-таки детство и юношество в СССР, и потом прошел через вот это вот открытие всего, да, в перестройку, свобода информации, многопартийная система вдруг. И вот как-то у меня это осталось, это сформировало мой интерес к политике и мое понимание демократии. И да, я думаю, что мне повезло, что в 93-м году мы уехали, после второго путча приблизительно, мы уехали из Российской Федерации. Я не прошел через вот этот вот те самые 90-е, которые очень многих травмировали. Да. Я как бы так законсервировал, может быть, такое романтическое понимание вот открытия демократизации общества. Ну, а потом еще, я просто...
Вы еще должны сказать, наверное, про то, что вы не прошли через 90-е, но у вас еще не просто так оказались. Это какая-то такая, мне кажется, выстроенный, да, с пути. Там и Йель, и Гарвард, человек, который хочет быть политиком, он как-то, видимо, себе трассирует этот путь и по нему постепенно идет.
Ну, у меня, скажем так, у меня не было прямо такого плана оказаться, да, может быть, Федор в это не поверит, но у меня не было такого вот плана оказаться именно в Европарламенте. Меня просто интересовала всегда политическая деятельность и политические события. И когда я выучил немецкий язык и как-то там барахтался, получил третью школу, закончил после советской и американской. Я был в Америке до этого коротко на один год. Я пошел изучать юриспруденцию, и вот мне очень это помогло, потому что юриспруденция немецкая. Это, в принципе, я не знаю, такое, мне кажется, оттиск немецкой ментальности. Если ты понял, как функционирует юриспруденция, ты понял, как функционирует немецкое общество и в позитивном, и в негативном плане. То есть это 5 лет, и через 5 лет ты должен знать был все законы в любом секторе Германии. И после этого я получил стипендию в Гарвард, где я был в Кеннеди-школе. Вот почему меня не спрашивают, а может быть, меня там завербовали? Кстати, скорее говоря, всего. про Йель мне говорят, что вот меня завербовали там вместе с Навальным,
вместе,
да,
с Навальным,
где я получил эту стипендию, да, что мы других спецслужб. Ну, слушайте, честно говоря, вот я вам объяснил, да, что мной двигало и как я это шел. Это был путь, который как бы... Ну, когда я смотрю назад, я думаю, ну, наверное, это было трудно, да, это было трудно выучить немецкий язык и пробиться здесь. Ну, может быть, кто-то скажет, что это без спецслужб невозможно. Не знаю.
Ну, так странно, вот так, да? То есть, когда человек говорит, вот Путин говорит, я женат на России, я там ею живу, то есть это окей. А когда человек в Европе говорит, ну, я хотел заниматься политикой, ну, вот я там сначала юрист, я там, и мне так интересно было, то есть это как-то всех шокирует, и здесь спецслужбы. И тут же нам в чате пишут, да нам не нужно ваше признание, мы не хотим зависеть от белых господ. Вот мне кажется, даже сама та формулировка, она показывает, насколько у человека, у этого конкретного, может быть, это просто методичка. Но есть же очень много людей, которые так думают. Мы не хотим зависеть от белых господ на Западе. То есть мы уже себя сами воспринимаем какими-то там второсортными, третьесортными, даже когда мы говорим, да мы не хотим от вас, белые господа, зависеть. Вот почему это такое, вот я часто вижу.
Я себя белым не считаю, честно говоря. Вот здесь, кстати, идет дискуссия об этом, белый, не белый. Я в Российской Федерации, я вырос, или в Советском Союзе, я рос в то время, когда люди, которые выглядели как я, они не считались титульными. Или меня считали кавказцем, или меня считали евреем и так далее. То есть я никогда не считался, как бы я не блондин белокурый, в моем паспорте не стояло,
что я русский. Мы с вами оба не блондины, сразу будем, да.
Ну да, в то время это было тем более. Ну да, я вырос, конечно, в многонациональной Астрахани, но было понятно, что я не принадлежу к титульной нации. Поэтому я себя вообще не считаю белым. И я пытаюсь это объяснить здесь, в Германии, что я не вырос как белый. Вот эта вся POC сейчас, да, people of color, да, когда идет речь. Поэтому, когда говорят, там, мы не хотим зависеть от белых господ, я не знаю, а Путин, он какого цвета, он другой, что ли? Я не понимаю этой риторики, этого дискурса. Ну вот, я вам все объяснил, вот, пожалуйста, это с моей точки зрения, мой путь, как я пришел в политику. И, кстати говоря, меня никто там красного ковра не раскидывал, я сам решил баллотироваться в Европарламент, я работал до этого в фонде Бёля, руководил отделом. И для меня это был шанс, потому что Я знал, что через все эти структуры в Бундестаг пробиться будет сложно, а в Европарламент на списке выбирает конвент, то есть вот тысяча делегатов партийных, и ты можешь, любой может туда выставить себя кандидатом. И я сделал речь, которая убедила людей, и получил 12-е место на партийном списке тогда, и зашел с ним в Европарламент, вот и все. Никто меня туда не тянул и, в принципе, не особо-то и поддерживал. Я был такой кандидат снизов, скажем так. Ну и с тех пор работаю там.
Сейчас следующие выборы в июне, да, 9 июня, кажется. Ваши темы основные в связи с тем, что там война в Украине, я не знаю, там искусственный интеллект, о котором, кстати, тоже говорил Макрон. Какие темы ваши вот в этой кампании?
Наши темы, в принципе, это мои темы, потому что вот так получилось, mm-hmm. что созвучно, да, как-то повестка дня. Я занимаюсь вопросами геостратегического позиционирования Европейского Союза, в том числе, естественно, международной ситуации, ситуации по отношению к России и Украине, но не только. Я председатель делегации двусторонний ЕС-Турция, то есть я занимаюсь и турецкими вопросами, и трансатлантическими вопросами. И, естественно, у нас большая тема – это демократия. Я 5 лет этим занимался. Демократия, правовое государство внутри Европейского Союза. Что должно быть изменено, а что мы хотим ну, каким-то образом спасти от вот этого урбанизма, который сейчас становится все более популярным, или от Мелони, которая, в общем-то, такая вот постфашистка, которая является премьер-министром Италии. Вот эти две темы — это мои вот личные, да, они созвучны со мной. Но другие темы тоже. А что мы будем делать с так называемым Green Deal, зеленой трансформацией европейского континента? Мы будем его сейчас сворачивать? Или мы каким-то образом можем его использовать как мотор для развития и позиционирования нас глобально. И да, конечно, у меня тема дигитальной технологии. Я был одним из авторов, соавторов закона по регуляции искусственного интеллекта. Я был ведущим автором закона по данным Data Act and Data Governance Act. Я даже не знаю, как это перевести на русский язык. И эти вопросы, конечно, очень тоже актуальны, и очень многие хотят на эту тему тоже понять, в какую сторону мы можем развиваться.
Ну да, во Франции и в Европе эта тема, искусственный интеллект. Я не знаю, насколько эта тема близка, там, квантовые компьютеры и искусственный интеллект в России. Мне кажется, там, конечно, совсем другие проблемы еще надо бы...
Ну, между
решить
прочим,
проблему с санкциями, да, и как эти там детали, которые мы получали, вернее, ну, которые Россия получала из европейских стран, и больше не получает. Ну, кстати, на самом деле получает, да, вот сейчас вы сказали про Турцию. Турция как раз один из тех перевалочных пунктов, когда самое страшное, что сами же европейские компании, когда к ним приходит какой-то российский производитель, я не знаю, там каких-то грузовиков или, не дай бог, дронов, которые полетят потом по украинским домам и заказывают там микрочипы, либо эти микрочипы не были признаны товарами двойного там, военного назначения, либо сами производители европейские говорят, давайте мы будем работать с вами там, через Турцию, Казахстан и так далее. Вот в Европейском Союзе, конечно же, наверняка на эту тему думают, но есть ли какой-то механизм остановить вот этот обход санкций?
Ну, сложно это все, потому что, конечно, мы никого заставить примкнуть к санкциям вот так вот прямо один к одному мы не можем. И действительно, страны такие, как Турция, когда я им говорю, я, естественно, на эту тему с ними разговариваю, они говорят, ну а что нам делать, да, у нас вот такое вот, такая геостратегическая позиция, нахождение, мы рядом с Российской Федерацией, и там начинается еще такой плач Ярославный, типа, вы же нас не хотите, потому что действительно застопорилось уже давно процесс принятия Турции в Евросоюз, в том числе и по вопросам к недемократическим тенденциям в Турции. И вот они это тоже связывают. Но здесь идет много переговоров, которые, может быть, не всегда видны и слышны, о, например, определенных списках товара двойного назначения, которые нужно и следует контролировать. Здесь я вижу определенные подвижки. Но, естественно, вопросы даже вот в энергетической области здесь очень трудно кого-то к чему-то заставить. Это особенно важно сказать, что это много очень работы, такой вот мелкой, да, детальной работы. И здесь необходимо подумать, как мы после выборов каким-то образом сфокусируем и более централизируем наши различные органы, которые занимаются санкциями и занимаются отслеживанием этих санкций. Сейчас Евросоюз настолько раздроблен в этой области, что, ну, как пить дать, можно что-то обойти, потому что некоторыми вещами заведуют государства, члены, другими вещами заведует там одно министерство, одна комиссия, другая комиссия, другой отдел. И мне кажется, одной из целей новой комиссии и должно стать какая-то вот такая централизация и лучшая структурализация этих институтов.
Я быстренько прервусь на рекламную паузу. В 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС предлагаем вам вспомнить обстоятельства этой трагедии. В книге, которая называется «Чернобыль 01-2340», Эндрю Ливерборроу, один из крупнейших специалистов по чернобыльской трагедии, реконструирует события первых трех месяцев с 26 апреля 1986 года и делится впечатлениями о Припяти и выводами собственного расследования. Эти материалы, которые собрал автор, были использованы сценаристами при создании культового сериала HBO «Чернобыль». Купить эту новинку можно прямо сейчас на сайте dilettant.shop.media. И, Сергей, к вам вопрос из чата от Федора. Ему интересно ваше мнение по вопросу интеграции Украины, Молдовы и Турции в ЕС. Ваша оценка сроков?
Да, очень, очень правильный вопрос, потому что, в принципе, в том плане «да» или «нет» мы на этот вопрос уже ответили. Вопрос тогда «когда?». И вот здесь уже начинаются небольшие проблемы. Ну, смотрите, в принципе, когда речь шла о статусе для Украины, Молдовы, в особенности, да, о статусе стран-кандидатов ЕС, я часто говорил с коллегами из Украины, и я их спрашивал: вы после того, как получите этот статус, вы же понимаете, что потом будет путь, ну, довольно долгий, потому что там очень много придется реформировать и вам, и нам. И это понимание всегда абсолютно было, ну, его, оно было, и сигнал был: мы не хотим никаких там ускоренных каких-то процессов. И на основании этого мы принимали это решение о статусе страны-кандидата. И сейчас мое мнение в данном случае не изменилось. Мы должны поступательными движениями пройти все реформы, пройти все изменения, которые будут необходимы Украине, решить, естественно, вопросы безопасности, потому что, естественно, страна, которая частично оккупирована сейчас, и что, надеюсь, в будущем, может быть, и не будет, но вот сейчас такой статус-кво, здесь, естественно, поднимаются очень многие вопросы. Не забывайте, что в ЕС тоже есть такая вот статья 5, да, статья, которая обязует всех членов Евросоюза прийти на помощь стране, которая подвергнута агрессии. То есть здесь у нас тоже вопрос, ну, сходный с каким-то образом,
они обязаны,
с натовскими
потому что
дилеммами.
У НАТО же там, по-моему, этот пункт, может быть, тоже он, кстати, пятый, там было сказано, что они не обязаны, что они могут прийти на помощь, а в Европе обязаны.
А в Европе они могут, но там решение принимается в НАТО, там есть определенный механизм принятия этих решений. А в Европе, это 24-я статья, я не помню там конкретную формулировку, но она жестче, чем формулировка НАТО. И вопрос это и больше, чем эти. Вопрос, например, а что делать с аграрным сектором Украины, как его встраивать в нашу систему? Уже сейчас мы видим проблемы, там, какие-то вопросы со стороны поляков, у которых, для которых это большая конкуренция, большое давление рыночное. Ну и вообще вопрос для меня очень важный, который, я надеюсь, мы с украинскими нашими друзьями будем решать. А какова будет модель, экономическая модель Украины будущего? Ведь все эти заводы по добыче угля, по производству стали, они ведь или разрушены, или находятся сейчас в недосягаемости украинского суверенного правительства. Посмотрим, что дальше будет.
Но сельское хозяйство.
Что мы будем, вот начнем с этого. Мы будем их восстанавливать, вот если они разрушены, да, мы будем их восстанавливать. А ведь это, в принципе, промышленность прошлого века. Да, если посмотреть на то, какой траектория развития промышленности в Европе, мы не строим новых сталеварных заводов, и мы не роем новые углешахты. Значит, надо как-то, это будет озеленение промышленности, это будет более зеленая промышленность, или это будет более числовая, это будет промышленность с ударом на дигитальные какие-то секторы, и как мы отреформируем аграрную, потому что промышленность именно сельского хозяйства, она тоже еще выстроена по старым лекалам, а по этим лекалам это будут огромные дотации, которые Евросоюз будет платить Украине именно на сельское хозяйство. Это просто может подорвать даже бюджет Евросоюза. Поэтому здесь необходимы будут реформы и со стороны ЕС, и со стороны Украины. Я очень оптимистичен в том, что эти реформы будут и что они будут успешными, потому что так как я вижу, с каким рвением, с каким прилежанием, да, каким-то, да, украинские коллеги реформируются для того, чтобы достичь вот этого уровня, необходимого для членства, я думаю, что во всех этих секторах у нас будет шанс быстрого продвижения. Но это займет время. Что касается Турции, потому что Турция тоже Федором была названа, здесь у нас большие проблемы, потому что, во-первых, со стороны Турции идет действительно... я бы не сказал тоталитарное, но абсолютно авторитарное антидемократическое развитие со стороны Эрдогана. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Мы видели, как оппозиционные социал-демократы выиграли во многих коммунальных, во многих местных выборах только что. И, в принципе, у Турции другая ситуация. Тут не сравнить с Россией. Половина населения поддерживает оппозицию, и они могут это делать. Но здесь еще проблемы с Грецией, с Кипром. Многие не хотят такую большую мусульманскую страну иметь внутри ЕС. Я представляю тот лагерь, ту часть Европарламента, немногочисленную, к сожалению, которые считают, что надо продолжать эту траекторию, потому что Турция — это очень важный союзник, очень важная геостратегическая страна. И я верю в то, зная вот эти 50%, которые не поддерживают Эрдогана, я знаю, что это абсолютно цивилизованные, умные, современные, молодые люди, которые любят демократию и любят многообразие. И ради них я и дальше борюсь за то, чтобы не останавливали этот процесс в будущем.
Есть еще важный вопрос в чате, но, мне кажется, не совсем точно сформулирован, но я попробую догадаться. Анна задает его. Есть ли образовательные программы для учащихся граждан РФ или дети тоже наказаны? Я полагаю, что Анна имеет в виду образовательные программы в Европе. У нас минута до конца эфира. Мы как раз вернемся к этой резолюции, да, которая поддерживает людей гражданского общества. Может быть, Сергей, ответим быстро, Аня?
Многие из этих программ были, конечно, уменьшены. И, в принципе, я считаю, что мы должны политически сконцентрироваться, сфокусироваться на диссидентах, на людях, которые открыто не поддерживают военные действия и не поддерживают систему в Российской Федерации. Все остальное здесь уже большие вопросы, и за полминуты я ответить на это не могу. Я понимаю позицию Анны, но здесь уже есть нюансы, а для нюансов полминуты мало.
Спасибо, Сергей. Это значит, что мы должны с вами будем встретиться еще в эфире «Живого
С
гвоздя».
удовольствием.
Сергей Лагодинский, наш с вами человек в Европарламенте, немецкий политик, депутат от фракции «Зеленых». 9 июня выборы в Европарламент. Следите, будем обсуждать. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо вам.